Проблемы политические, а сказываются и в области развлекательных приложений. Facebook и Twitter уже давно не особо скрывают своего желания влиять на общественную, политическую жизнь. Вроде как все согласны. Но ровно до той поры, пока речь идет об американских приложениях. А вот когда в дело вступает приложение китайское, на все предлагается посмотреть несколько иначе.
Если ты предлагаешь поговорить про TikTok, то это приложение уже давно в центре разборок, которые из области политики перебрались в область виртуального пространства. В июне приложение стало оружием в противостоянии Китая и Индии.
Была прекрасная ситуация, там волейбол настоящий был, когда сначала индийские пользователи минусовали китайское приложение в специальных сервисах. Потом его закрыли от этих оценок, чтобы не было обрушения рейтинга. Потом его начали убирать из магазинов для этих приложений, но в итоге его еще и заблокировали в Индии. Индийский рынок аудитории недооценивать не стоит, но сейчас приложение могут закрыть и в США.
И все это на фоне принятия Китаем нового закона о нацбезопасности, который ужесточает наказание за террористическую деятельность. Данный закон вызвал реакцию у ведущих IT-корпораций. Кстати, тот же TikTok анонсировал уход из Гонконга.
А вот тут очень любопытная история, потому что TikTok, оказывается, обновляет данные по каждому пользователю раз в полминуты, раз в 30 секунд. То есть имя и местоположение, как минимум, пользователя известны фактически в режиме реального времени. Таким образом, тот, кто контролирует информацию из TikTok, потенциально понимает, осознает, знает, где и кто находится, и это как минимум. Автор телеграм-канала интернет-аналитика Алексей Никушин предлагает обратить внимание вот как раз на ту информацию, которую гипотетически можно бы забирать из приложений и видеоигр.
Нужно помнить о том, что у них же есть система, которая выдает социальные кредиты, и там, например, среди догадок о том, как она работает, есть предположение о том, что, например, люди, которые часто играют в игры, являются бездельниками, и поэтому там представляют меньше ценности для общества, там, нежели те люди, которые, не знаю, там, типа, смотрят обучающие видео. Может быть, в какой-то степени часть вот этих вот систем для обеспечения социального кредита будет каким-то слоем наложена на Гонконг для того, чтобы понимать, как там люди живут, потребляют контент, поэтому бог его знает, какие данные будут забирать из игрушек, из развлекательных сервисов. Потому что, насколько я вижу, пока что это для всех темный лес. Я не смог пока найти никаких упоминаний об этом ни там у Роскомсвободы, ни там в Фейсбуке у себя, ни в Телеграме. Как бы пока про это все молчат.
Ну и возвращаясь к запрету в США, про такую возможность рассказал ни много ни мало сам госсекретарь Майк Помпео, который убежден, что все личные данные пользователя приложения сразу оказываются в руках коммунистической партии Китая.
Лихо, да. Ну, то есть на приложение нажим с двух сторон. С одной, разработчики не хотят делиться информацией с правительством Китая, а с другой...
И поэтому из Гонконга, кстати, уходить планируют.
Да. А с другой, в США и в Индии уверены, что это уже делается.
Такие дела, и как-то совсем уж в пятую очередь смотришь на ситуацию с запретом, как на что-то, например, антимонопольное. С другой стороны, и на вторичное. То, что вот в России был опыт борьбы с приложением на букву «Т», и в итоге, давай будем честны, пришлось спасать лицо и с хорошими формулировками разрешать обратно.
Было.
Другое дело, что российское приложение на букву «Т» фактически стало практически обязательным для публичных лиц. Все завели каналы, все там высказываются, активно комментируют, охотно, это очень интересно еще и читать. Вот есть ли такое будущее у ТикТока? Я посмотрел на кандидата в президента США, который там через сколько, через 4, через 8 лет будет вот эти с этими станциями под музыку в 30 секунд или там, не знаю, сколько, в 40, в 20 укладывать свою политическую программу. Было бы очень, конечно, интересно. К нашей беседе подключается эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук. Евгений Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Леонидович, для начала вот очень любопытное заявление Майка Помпео. А насколько у США есть ресурсы, есть политическая воля, чтобы полностью заблокировать TikTok на своей территории? Но вот чтобы есть вот этот опыт с Телеграмом, с российскими реалиями, насколько у США есть возможность прямо вот шлагбаум полностью грохнуть?
Я думаю, что у них есть такая возможность. Правда, они больше озабочены оборудованием Huawei, которое стоит вот в их серверных, которые, собственно, обслуживают многие айтишные структуры, и это их беспокоит гораздо больше. Но принципиально у них есть очень хороший опыт, когда они просто перестали ставить сервисы Google на Huawei-евские телефоны, и Huawei резко начал терять рынок и в Соединенных Штатах, и в Европе. Там просто гугловские сервисы не поставили, и все. Поэтому если Google откажется ставить TikTok, учитывая, что американские пользователи значительно менее продвинутые, чем российские, они не очень любят танцевать с бубном, как говорится, там искать обходные пути, я думаю, что у американцев это вполне может получиться.
Это действительно тот момент, когда можно убрать из магазина, как, кстати, в Индии, если я правильно помню, примерно похоже происходило. Для того, чтобы установить, нужно какие-то, может быть, заходить на сайт разработчика или что-то еще. А вот если немножечко посерьезнее прям рассмотреть, потому что вот ответ на это очень любопытен на будущее, и он может испугать. Вот в экспертном сообществе, а как рассматривается вопрос ведения вот реальной разведки, настоящей разведки через приложение? Вот какая-то существует, может быть, недооценка, или, может быть, переоценка. Вот сегодняшние реалии каковы? Потому что, ну, у большинства людей есть смартфон, у многих людей, хорошо, есть смартфоны. Многие закачивают приложение. Информацию можно черпать абсолютно любую. От, ну, я страшилки про микрофоны и про камеры, которые задействуются, когда ты даешь еще сам разрешение на их использование, я пересказывать не буду. И гипотетически это ж просто страшно.
Ну, это ведь уже реальность, а не фантастика. Если говорить не о разведках, которые не любят публичности по понятным причинам, а, например, о маркетинговых инструментах, то совсем не секрет, что система безопасности новых андроидов с их системой разрешений конкретному приложению появилась именно потому, что люди ставили фонарики, которые требовали допуска вообще везде, включая там контакты и подобные вещи. То есть, в принципе, программа, которую вы ставите на свой смартфон, вполне в состоянии оглядеться, посмотреть, какие еще программы стоят. И многие, кстати, и мессенджеры, судя по публикациям, видят, стоят ли там, скажем, стоит ли софт конкурентов, предположим. И, соответственно, уже делают из этого вывода. То есть, если вы пустили в систему приложение и дали ему права, а у того же ТикТока права достаточно большие, то есть он получает доступ к фотографиям, он получает доступ к адресной книге, как правило, к видеозаписям и так далее, то вы ему вообще отдали уже очень многое сами. Будет это использовано для маркетинга или будет это использовано для разведки, но это уже будут решать те, кто получил информацию. Кстати, еще в начале 2000-х мы фиксировали у гугловских приложений, которые ставятся на компьютер, шифрованный трафик. Ну, скажем, вот Google Земля, тогда еще смартфоны не были распространены, Google Земля ставилась на компьютер, и она передавала, помимо понятной информации, что-то зашифрованное. Мы не знаем, что это было уже тогда.
Ильич, вот я прошу прощения, что снова все в ту же степь, но все-таки есть вот эта разница между маркетинговой разведкой, разведками с конкурентами, корпорациями, которые ищут нового клиента или удерживают старого, и военной, потому что все-таки, ну вот в случае с Индией и Китаем дело-таки дошло до вооруженных противостояний на границе, там и люди друг друга убивали, и в этом смысле тут такое, тут вот не хочется недооценить.
Ну, не совсем понятен вопрос, поэтому я отвечу, как я его понял. Значит, разведка с точки зрения инструментария разницы не имеет. Разведка имеет разницу в двух других аспектах. Куда этот инструментарий прилагается и в каком объеме. Что касается открытых гражданских версий разведки, если говорить об этом, тоже конкурентной разведки, она ограничена Уголовным кодексом. Государственная разведка, это надо четко понимать, создана везде, любая государственная разведка создана для прямого нарушения Уголовного кодекса иностранного государства по статье «Шпионаж». С точки зрения своего государства она подпадает под закон о внешней разведке, ну или его аналоги. У нас просто есть закон о внешней разведке, который определяет наших как разведчиков, которые делают правильные вещи. Но на той стороне их встречает Уголовный кодекс со статьей «Шпионаж», и в этом разница. А когда государственная разведка любой страны начинает нарушать Уголовный кодекс, она не ограничена в средствах вообще никак. Гражданские версии этого себе позволить не могут, потому что это закончится тюрьмой. Вот в этом, собственно, состоит разница между гражданской разведкой и государственной, вот в диапазоне и в целях, но не в инструментарии, по большому счету.
Евгений Леонидович, а вообще вот эта ситуация вокруг приложений, национальных приложений, она каким-то образом вот этот, как это сказать, национальный же интернет делает ближе? Вот значение национальности приложения выходит как-то на первый план, что вот, условно говоря, в Соединенных Штатах мы на Facebook, на Google посмотрим одним образом, а TikTok уже из Китая, добрый вечер, будет немножечко другое отношение.
Да, но здесь надо хорошо понимать, что существует же еще объективная реальность. То есть мы можем, конечно, всех пересадить на отечественные «Жигули», но мы не сможем убедить всех, что это по качеству то же самое, что «Мерседес». Если бы этой проблемы не стояло, мы бы спокойно всех давно пересадили на «Жигули», потому что они просто дешевле за счет каких-нибудь пошлин. Это же самое происходит и с приложениями. Здорово, когда у тебя есть то же самое, а когда того же самого нет, появляются проблемы. Китай же, кстати, ведь вполне неплохо обходится без того же Фейсбука, без Ютуба и так далее. далее. Я когда был в Китае, я выходил, в принципе...
Генрич, полминутки, прошу прощения, у нас осталось.
Да. Поэтому, ну вот, собственно, я так ответил на ваш вопрос.
Да, спасибо вам огромное. Евгений Ющук, эксперт по конкурентной разведке, и напомнил, кстати, действительно, что это вещь такая, приложение, которое можно устроить, например, и свои. Очень хороший пример, действительно, что в Китае для большинства вот тех сервисов, которые мы считаем, вроде бы, казалось бы, незаменимыми, есть, например, свои аналоги. А вот когда что-то китайское выходит на мировой рынок, отношения сразу немножечко другое. Алексей Красильников, Олег Обухов в студии. Олег, спасибо.
Взаимно.